аудиопубликации статьи Николая Викторовича Левашова «Диагноз – провокация». Несколько месяцев назад появилась в интернете статья «Заговор. Саботаж строительства кафедрального собора в Архангельске. Тайное обещание руководства области», подписанное Львом Рабиновичем. Из названия самой статьи предельно ясно, о чем болит душа, о чем радеет ее автор. Он не может нормально спать от того, что в Архангельске саботируется строительство кафедрального собора. Но одно бросается в глаза сразу. Автор статьи не может найти себе покоя из-за строительства христианского собора. Было бы вполне понятно, если подобное возмущение он высказал по поводу строительства в Архангельской области синагоги. Так нет, его беспокоит именно вопрос о саботаже христианского кафедрального собора. Неужели во всей Архангельской области не нашлось ни одного христианина, чтобы высказать свое мнение по этому вопросу? И возникает вопрос. Почему иудея, который регулярно посещает синагогу, так сильно волнует этот вопрос? Из самого же названия статьи следует и причина такого беспокойства. Тайное обещание руководства области. Сразу повеяло интригой, заговором. Лев Рабинович в самых лучших традициях иудейской казуистики настраивает, программируя своих читателей на определенный настрой. И тут же подводит под понимание, кому дало тайное обещание руководства области. Николаю Левашову. Когда читаешь такие строки, просто диву даешься, насколько иудеи привыкли безнаказанно манипулировать сознанием людей и привыкли к тому, что никто не смеет им на это ответить. Но я смею и буду всегда бороться с паразитами, под какой бы личиной они ни прятались, какой бы национальности они бы ни были. И далее наш иудейский ревнитель православия, а точнее правоверного христианства, дает свои мудрые прояснения тупым гоем. Сам псевдоученый, имеющий своих последователей в антисемитском и антиправославном учении по всему миру, недавно сам это подтвердил. В этих строках Лев Рабинович вновь заранее программирует людей на определенный настрой. Псевдоученый, лжеученый и уже ярлык повешен. Большинство людей, читающих его строки, не имеют понятия о моих книгах, статьях и особенно читатели его творения, но уже настроенные им отрицательно после того, как он связывает мое имя с саботажем строительства кафедрального собора, верующий человек легко проглатывает и эту фальшивку. Потому что если бы читатели его творения прочитали бы мои книги и статьи, то не только бы поняли многое, но увидели даже своими глазами результаты, результаты практические, которые можно даже потрогать и попробовать на вкус, доказывающие реальность и правоту излагаемого в моих книгах. Но таких «правдоискателей» в кавычках «правда» интересует меньше всего. Их только волнует одно, как обеспечить себе и себе подобным спокойное паразитирование и дальше. Такие же, как и он, с такими же фамилиями кричали с трибун в 30-е годы о лженауках, генетике, кибернетике, которые зародились сначала в СССР, а только потом на Западе. Тогда товарищи Рабинович одних лжеученых поставили к стенке, других сослали куда подальше. Наверное, не нужно пояснять, какую пользу и кому принесла такая политика. В СССР эти научные разработки, как и ряд других, были прекращены, так как практически не осталось в живых тех, кто мог бы их продолжить. А тех, кого не расстреляли, сломали, и после этого они уже навряд ли что-нибудь могли создать. А в то же самое время на Западе идеи советских ученых продолжали свое развитие, и эти страны вырвались далеко вперед и развивали на далеком Западе, в США, идеи русских ученых, люди той же самой национальности, что и те, которые уничтожали русских ученых в СССР, иудеи. И это факты, а факты – вещь упрямая, как бы не прятались иудеи под псевдонимами. Возникает только один вопрос, почему иудеи, убивавшие в СССР талантливых ученых, передавали все их наработки своим соплеменникам США? Почему они не уничтожили мысли этих самых лжеученых вместе с ними? Что соответствовало бы их логике поведения? Так нет. Все записи, в кавычках, лжеученых тщательно собирались и переправлялись с собратьям по оружию в США. Именно таким образом формировался миф об исключительности и талантливости самих иудеев. Украдут чужую идею, обвинят в ереси, и неважно какой ереси, а потом эта же самая ересь появляется в другом месте, но уже в виде гениальных открытий избранного народа. Таких примеров можно привести, как говорится, великое множество. Но хотелось бы привести примеры того, почему иудеи так боятся той же науки генетики. А вот почему. Когда генетика все-таки развилась, она уже не представляла особой опасности для иудеев. Они уже в основном выполнили план Бога Яхве, о чем будет сказано ниже. А пока приведу сами примеры опасности генетики. Исследование тела неандертальца, найденного в ледниках Альп, показало, что генетически неандертальцы абсолютно несовместимы с современным человеком и поэтому не могли быть нашими предками. А это полностью разрушает навязанную нам ложную идею о происхождении человека в Африке и того, что все расы современного человечества возникли из черной расы. И второй момент. Исследования генетики русских людей показали, что в ней примеси тюркской генетики менее 0,5%, а у казанских татар, которые относят к самим тюркским племенам, только 2% примеси тюркской генетики, а 98% генетика финно-угорских племен. И только это полностью, без всяких оговорок, разрушает историческую фальшивку по поводу монголо-татарского ига и всего остального. Вот как получается. Генетический анализ полностью разоблачает историческую фальшивку, которая доминирует сейчас в мире. И невозможно сказать ничего против такого убийственного факта. Не потому ли и объявили генетику в начале 20 века в России лженаукой? Думается, и дело в этом тоже. Провокаторам от науки легко манипулировать словесами, а против подобных фактов у них словеса вряд ли найдутся. Это что касается ярлыка лжеученого. Теперь давайте разберемся с остальными обвинениями в мой адрес. Лев Рабинович клеймит меня как антисемита. Для начала следует внести некоторые пояснения по поводу антисемитизма. Семитами в научных кругах называют группу народов, и к этой группе относятся все арабские народы, также армяне, грузины и так далее. Так что Лев Рабинович явно искажает положение вещей. Я не антисемит, а антисионист, антифашист, если говорить понятным для большинства языком. Так как сионизм – фашизм в чистейшей форме, а варианты так называемого немецкого фашизма – только его тень. И знаменем сионизма его святой книгой является Тора. А чтобы убедиться, что это не клевета на бедный народ, достаточно почитать Пятикнижие. Второе. «Ибо вот мрак покроет землю, и мгла народы, над тобой воссияет свет Бога и слава Его». Третье. «И будут ходить народы при свете твоем, и цари при блеске сияния твоего». Четыре. «Подними глаза твои, оглянись кругом и смотри, все они собрались из стран изгнания и идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочери твои рядом с царями воспитываться будут». Пятое. «Тогда увидишь ты, воссияешь, и растеряешься от радости, и переисполнится сердце благодарностью, ибо станет твоим все изобилие стран Запада, богатство народов перейдет к тебе». Девятое. «Ибо ко мне жители островов стекутся, и корабли, и старшины впереди, чтобы привести сынов твоих издалека. Серебро их и золото их с ними во имя Бога, всесильного Бога твоего и святого Бога Израиля, ибо великолепием украшает он тебя». 10. «И будут строить сыны чужих народов стены твои, а цари их прислуживать тебе, ибо разгневавшись, нанес я тебе удар, но охотно сжалился над тобой». 11. «И открыты будут ворота твои всегда, ни днем, ни ночью не будут они затворяться, чтобы несли тебе богатство народов, а цари их приведены будут как рабы». 12. «Ибо тот народ, и то царство, что не будут служить тебе, погибнут, и народы эти истреблены будут». 13. «Прославленные деревья Ливана доставят тебе кипарис, вяз и бук вместе, чтобы украсить место святилища моего, и к подножиям моему храму воздам я почет». 14. «И придут к тебе с огненными сыны мучителей твоих, и поклонятся стопам ног твоих все те, что издевались над тобой, и назовут тебя городом Бога Сионом, городом святого Бога Израиля». 15. «Вместо того бытия твоего, когда был ты покинут и ненавидим, и никто не проходил через тебя, сделаю я тебя правителем до конца времен, наполненным радостью во веки веков». 16. «И будешь ты пить молоко, брать все лучшее у народов, из грудей царских пить молоко, узная, что я Бог, Спаситель и Избавитель твой, Владыка Иакова». Примечание. Пятикнижие Гавторот. Книга Дворим. Ешьягу. 60. 2-5-9-16. 1286-1288 страницы. Эти строки мною взяты из Пятикнижия. И я не изменил в этих строках ни одного слова. И эта книга является основой, фундаментом, на котором стоит иудаизм. И если это не суть фашизма в самой мерзкой форме, то тогда Тогда люди, не видящие этого, слепцы или до такой степени прозомбированы, что не могут сложить 2 и 2, или же превратились в рабов, боящихся молвить слово, свое собственное мнение, а живут мнениями таких вот Рабиновичей. А эта книга печатается в России огромными тиражами на русском языке, а в других странах на других языках. И эта человеконенавистническая религия никем не осуждается, никто не возмущается чудовищной сути этой религии. И каждый день раввины в синагогах читают проповеди по этой святой книге, и все иудеи живут по заветам этой книги и так далее. И во всем мире по этому поводу полнейшая тишина. Ни в одном средстве массовой информации почему-то нет ни одного слова возмущения по этому поводу. И это неудивительно, ибо практически все средства массовой информации в руках или под полным контролем иудеев. О чем это говорит? А говорит это о том, что иудеям почти удалось уже выполнить завещанное им Бога Яхве, Иеговой. А то, что это именно так, достаточно вспомнить, что произошло в Российской империи в 1917 году. Кто это сделал? Кто оплачивал тогда русскую оранжевую революцию? К реальному геноциду какого народа привела эта революция? Десятки миллионов уничтоженных русских и людей других коренных национальностей – это не фальшивка, а реальный факт. Но об этом геноциде ни слова не говорится в мире. А ведь его провели в жизнь сионисты, и это тоже факт. А если посмотреть сегодня, в чьих руках богатство русского и других коренных народов Российской Федерации, то становится не теоретически, а практически достоверно, что все, о чем говорится в приведенном мною отрывке Торы, иудеями выполнено. И это не только в России, а практически по всему миру. Но это не значит, что все потеряно, что нужно опустить руки. Многое из того, что происходит в мире сейчас, говорит, что созданная иудеями паразитическая мировая система находится в состоянии агонии. И это не случайность. И не от того, что она, паразитическая система, сама пришла к этому кризису. Но это тема отдельного разговора, пока вернемся к статье Льва Рабиновича. Далее. Лев Рабинович, или тот, кто за этим именем прячется, пишет о моем антиправославном учении. На этот вопрос я дал исчерпывающий ответ в своих статьях «Блаженный нищий духом», о пророках, лжепророках и вообще, и «Блаженный нищий духом 2». Поэтому не вижу необходимости повторять это в этой статье. Кому действительно интересно, рекомендую прочитать указанные статьи, а я продолжу свой ответ Льву Рабиновичу. Согласно статье, опубликованной за подписью Левашова на его официальном сайте, он активно поддерживал Киселева в момент предвыборной кампании в обмен на недвусмысленные обещания поддержки левашовских идей после избрания на пост губернатора Архангельской области. Теперь я оглашу, какие такие недвусмысленные обещания поддержки моих идей обещали мне господин Киселев и господин Приминин за мою помощь. Моим условием помощи господину Киселеву и его команде было следующее. Сейчас откроется великая тайна недвусмысленных обещаний, данных мне. Все готовы прикоснуться к этой тайне? Тогда вперед. Обещал мне господин Киселев и его команда, что они будут в поте лица своего трудиться на благо русского народа. Прекратят разграбление Архангельской области, прекратят произвол чиновников, взятничество. Все сделают для возрождения России, если я помогу им победить тогдашнего губернатора Архангельской области господина Ефремова, который с их слов подкупил всех и вся, чтобы стать губернатором на второй срок, и который, ко всему прочему, распродал направо и налево иностранцам богатство области, конечно, не без собственного интереса. Я очень сомневался, что господин Киселев выполнит свои обещания после того, как получит желаемое, но люди, которым я верил, убедили меня, что на этот раз я ошибаюсь. К сожалению, я не ошибся. И в этот раз о людей, которым я доверял, господин Киселев практически сразу после завершения выборов выбросил из своей команды, в которой после этого остался только господин Приминин. И я немедленно прекратил всякое взаимодействие с этими господами. К сожалению, с моей помощью такие люди, как Киселев и Приминин, пришли к власти в Архангельской области и начали вытворять дела ничуть не лучше, если не хуже, чем господин Ефремов до них. После этого я передал им, что сделаю все, что в моих силах, чтобы он никогда не стал губернатором ни на второй срок, ни вообще никогда. А когда господин Киселев решил попасть в Совет Федерации, то я вновь сообщил о том, что он туда не пройдет. И все случилось именно так, и я рад, что враг земли русской, предатель ее интересов и ее народа уже никогда не сможет вредить людям на этих постах. Сожалею только о том, что таких, как Киселев, еще очень много. готовых продать свою землю, свою родину. Хотя господин Киселев и русский по национальности, но он ничем не лучше для меня любого другого социального паразита, в которого он так быстро превратился, сбросив очень быстро свой камуфляж родителя земли русской. А так обстоит дело с тайным обещанием руководства области. Именно сразу после выборов эти господа заняли позицию, противоположную той, которую поддерживал я, и по причине которой я им помог. Так что практически с самого начала деятельности этих господ наши пути разошлись. А насчет строительства кафедрального собора стоит спросить у господина Применина и его лепшего друга, епископа Архангельского и Холмогорского Тихона, Степанов Николай Владимирович, насколько мне известно, и место, и деньги на это строительство были выделены, так что стоит немного потрясти этих господ, и, скорее всего, неожиданно деньги обнаружатся. Ведь именно в ведении этих людей находилось строительство кафедрального собора. Согласно методам дедукции господина Льва Рабиновича, и епископ Архангельский и Холмогорский Тихон оказался в круге моих соратников. Вот до чего может договориться господин Рабинович или тот, кто прячется под этим именем. Но вновь изумляет забота господина Льва Рабиновича о кафедральном соборе. Правда, стоит напомнить ему, кто стоял во главе воинствующих безбожников после революции 1917 года. Правда, в те годы господа Рабиновича с не меньшим жаром разрушали эти самые кафедральные соборы и христианские церкви, грабя богатство, накопленное церковью за тысячу лет господства на русской земле. И странным образом награбленные тогдашними Рабиновичами богатства вывозились из России Иудеем Хамером, который только на своей маленькой доле стал миллиардером, а миллиардер тех лет не чета миллиардеру сегодняшнему. И вывозились богатства земли русской в бездонные карманы американских иудеев, которые дали тогда русским иудеям деньги на революцию. А когда созданная иудеями коммунистическая система приказала долго жить и не без помощи, господа Рабиновичи из ярых атеистов превратились в ярых защитников христианства. Не правда ли забавная метаморфоза? Теперь вернемся к статье Льва Рабиновича. Однако Левашов скромно приписывает себе спасение ведущей мировой державы от разрушительных ураганов, в частности от урагана Лили, которую он одной силой мысли перевел из четвертой категории опасности во вторую. Причем сделал это, сопоставив силу ветра с массовым производством в штате Луизиана перечного соуса табаско. Каково? Лично для меня это готовый диагноз для психиатра. В этом отрывке наблюдается другой, излюбленный трюк иудеев – извращение смысла текста. Он не приводит дословно текст моей статьи, как это делаю я, по отношению к его собственной, а дает вольную интерпретацию материала, да такую, которая позволит ему создать нужное впечатление у читателя. Чтобы не быть голословным, привожу в этой статье то, что на самом деле было написано в моей статье «Укрощение строптивых». Примечание. Далее в тексте статьи автора следует цитата на английском языке, взятом из американского журнала «Мир» от 12 октября 2002 года. Перед тем, как Лилия обрушился на побережье, шторм неожиданно столкнулся с очень сухим воздухом с запада и очень холодной водой вблизи побережья, где по совпадению производится самый острый в Луизиане соус из красного перца. Табаско-соус производится на заводе, расположенном на острове Авери в проливе Новая Айберия. Это, вместе с другими неизвестными факторами, сбросило Лилии с четвертой категории урагана до второй, по-прежнему опасной, но значительно менее мощной, чем ожидали специалисты. «Много диссертаций будет написано об этой быстрой потере ураганом силы», сказал Макс Майфилд, директор Национального центра ураганов в Майами. Я в своей статье привел отрывок из американского журнала «Мир» от 12 октября 2002 года на английском языке. Но, видно, господин Лев Рабинович по-английски не читает и не понимает. Это мне как раз-то понятно, но, оказывается, он и по-русски не понимает тоже. Ибо только так можно объяснить его комментарии моей статьи, ибо сразу после английского текста из американского журнала «Мир» мною дается русский перевод этого текста. А если бы он умел читать по-русски и понимать по-русски, то понял бы, что об остром томатном соусе пишу не я, а американский журналист. И упоминает американский журналист об этом остром томатном соусе не в связи с падением силы урагана Лили, а, как он пишет, «Шторм неожиданно столкнулся с очень сухим воздухом с запада и очень холодной водой вблизи побережья, где по совпадению производится самый острый в Луизиане соус из красного перца». И делает он это потому, что подавляющее большинство американцев быстрее поймут его, если он сообщит им в своей статье что-нибудь хорошо знакомое. Ибо американцы очень любят острый томатный соус и всегда читают наклейки на бутылочках с ним, чего не скажешь о книгах. И прочитав о месте производства соуса, они сразу поймут, где же обрушился на побережье ураган Лили. И даже из этого текста американского журналиста предельно ясно, что он говорит о месте появления очень сухого воздуха с запада и очень холодной воды вблизи побережья, где по совпадению производится самый острый томатный соус, так хорошо знакомый американскому обывателю. Но, видно, это очень сложный для понимания Льва Рабиновича текст, хотя его весьма хорошо понимают даже американцы. Но в моей статье, на которую ссылается господин Рабинович, буквально сразу же дается пояснение отрывка из американского журнала «Мир». Как видно из статьи в журнале «Мир» от 12 октября 2002 года, подобное явление специалистам, занимающимся изучением природы ураганов, не встречалось. Это во-первых. Во-вторых, откуда посредине мелководного Мексиканского залива тропической и субэкваториальной зон, нагревавшейся в течение всего знойного лета, появилась очень холодная вода? В-третьих, откуда среди сверхвлажного воздуха залива появился очень сухой воздух, в то время как вне предела урагана воздух оставался, как и обычно, очень влажным? И в-четвертых, какие такие неведомые специалистам факторы вмешались в природу урагана? Но этот текст тоже, видно, недоступен для понимания господина Рабиновича. Иначе чем можно объяснить факт того, что он совершенно забывает об этом, как только тем, что он тоже не понял написанного уже по-русски? Так что невольно встает вопрос, какой диагноз следует поставить самому господину Рабиновичу? Судя по его понятливости, он тянет на Дауна, а если он все-таки психически здоровый человек, то тогда он самый настоящий фальсификатор и провокатор. Поэтому нет надобности разбирать по полочкам остальные его умозаключения, потому что они выдержаны в том же духе, особенно что касается его собственных сородичей иудеев. Он просто вырывает из текста несколько фраз и дает им свои собственные интерпретации, но почему-то совсем не упоминает о том, что мои комментарии, которые его так раздражают, сделаны к текстам из Торы, которые я привожу в своих книгах без искажений. Но именно так написано в Пятикнижии и написано не мною. Следующим его заключением должно быть, что и Пятикнижие написал тоже я, а не Моисей, получил на горе Синай от говорящего куста. Странная логика у господина Рабиновича. Сообщение говорящим кустом Моисею, согласно легенде, откровение Бога Яхве и Иеговы, почему-то не наводит его на мысль о диагнозе, а следовало бы наоборот. Господин Лев Рабинович считает эту книгу святой для иудейского народа. Так что всем, кого действительно интересует, что и как я написал, рекомендую читать написанное мною, а не комментарии господина Рабиновича и делать свои собственные выводы. Или читателям тогда придется слепо верить господину Рабиновичу, верить его компетентному мнению. Что сделает читатель, это его право. Николай Левашов, 12 октября 2008 года. Сайт автора в интернете www.levashov.info. Дорогие друзья, вы прослушали статью академика Николая Левашова «Диагноз – провокация». Всего вам доброго!